Шабуа Тов и Гутово, хорошей недели. Мы с вами на 39-м уроке по псалмам и находимся в середине 35-го псалма, а именно должны начать 13-й пасук. Чтобы напомнить, о чем шла речь в предыдущих сериях, то 12-й пасук говорит о том, что Давид Амелах жалуется на своих врагов, которые говорит и говорит про них, что платят они мне злом за добро, гибелью угрожают душе моей. Дальше он говорит, с этого пасука мы и начнем, что когда болели они, одевался я в ветрище, мучил постом душу мою, а молитва моя, пусть бы вернулось оно в лоно мое ко мне. Теперь попробуем все-таки перевести более дословно. Он говорит, «Ваани бахаламатам лавуши сак, ани тибецум навши ватфилати альхейки ташув». А я в своей болезни был, одевался, болел за них, я не знаю, как лучше перевести, и одевался за своих врагов в ветрище, в мешковину, в такие одежды авилута, делал инуй тяжести своей душе через пост, и молитва моя пусть вернется ко мне. То есть Давид Амелах по-простому молится, что те молитвы, которые он молился за тех людей, которые потом платят ему злом за то добро, которое он делал, чтобы эти молитвы вернулись, говорит Давид Амелах, ко мне, и то добро, которое им желало, то, что я молился, чтобы оно вернулось ко мне. Начну не с Рафали, а с геморы, просто потому что так вот случилось, что я только что эту гемору смотрел, минут так 30 назад, может быть, 25. Гемора, которая в Брохос, в конце первого перика, гемора говорит о том, что когда человека просят молиться за другого человека, и он не молится за другого человека, это авейра, он называется хате, согрешивший. И гемора говорит о том, что если это талмид хохам, то тем более он должен молиться за других людей и так далее. Одно из раиот, которое она приводит, приносит наш пасук из Давида Мелаха, когда и гемора говорит, что человек, который молится за другого, он должен как бы прочувствовать, я говорю, некий комментарий гемора недословно, должен прочувствовать это состояние другого человека и войти в его цару, должен чувствовать его несчастье как свое несчастье, и тогда молитва будет нормальной молитвой. Приводит раю из первой части этого пасука, когда говорит, нам больше нужна вторая часть, но тем не менее, из первой части этого пасука, которая говорит, что когда Давид Амелах молился за тех людей, которые в дальнейшем стали его врагами, то он болел за них настолько, что он становился как больной телом и одевался в мешковину и так далее, и мучился постом. Теперь, возвращаясь к нашей теме уже, Рафали говорит, что Давид Амелах здесь говорит о том, что его враги были кфуей това. Его враги очень как бы отказывались ему платить добром за добром и наоборот платили злом за добро. Потому что он их любил настолько сильно, что издевался над собой из-за их страданий, он страдал вместе с ними. И это то, что сказано, что я болел и одевал мешковину и так далее. Это, безусловно, некая меда хасидута, некоторая меда выше, чем требует закон, когда человек находится на такой мадреге, что такой ступени, что он чувствует страдания другого человека и молится по поводу страдания другого человека. Я думаю, что вы слышали наверняка такую гемору, может быть, не в качестве гемори, но слышали такое высказывание, что человек, который молится за другого, он на анетхила. Ему Всевышний отвечает раньше, чем другому. Рувен молится за Шимона, так Рувен получит ответ от Всевышнего раньше, чем Шимон. Что человек на самом деле не обязан вести себя таким образом, даже когда в несчастье находятся его родственники, а не только далекие люди. А эти рашоим, то есть были настолько нечестивцы, что они восстали против него, чтобы стать тем, что мы обсуждали в прошлый раз, Эдей Хамас, то есть свидетелями лживыми, нечестивыми против Давида, для того, чтобы заплатить ему злом за добро. И тем более, что он молился за них Всевышнему, что Всевышний вылечил их от их болезней. Но когда мы говорим об одежде поста и самом посте, то эти вещи, которые мы самим, это вещи, которые известны. Люди видят, во что одет Рувен, и люди могут видеть, что он постится. Что не так по отношению к молитве. Что то, как человек молится, это вещь, которая известна только ему. И моя молитва пусть вернется ко мне, говорит Давид. То есть пусть придет ко мне молитва, которая за них молился. И это сообщает нам, что понятно, что если Давид просит, что эта молитва, то, что он молился, пришло к нему, то он-то знает, о чем он молился, то это значит, что он сообщает, что он молился изо всей силы по поводу успеха этих нечестивцев. Но главное в том, что говорят наши хазаль, наши мудрецы, что каждый, кто молится за своего товарища, он получает ответ от Всевышнего еще до товарища. Если ему это помогает, то это симан, знак того, что эта молитва была хорошей, правильной и помогла. Что если не так, то ему бы не, он бы не получил плодов своей молитвы в первую очередь. И вот это то, о чем, в общем, это учат эти хазаль, вот из этого пасука Тхилим, который мы сейчас читаем, что Давид Амелех просит, чтобы эта молитва, которую он молился за нечестивцев, вернулась к нему, поскольку он знал уровень своей молитвы и понимал, что он искренне просил Всевышнего. Он продолжает Давид Амелех в следующем пасуке и говорит: «Как будто друг, как будто брат, ходил я, как скорбящий по матери, мрачный и поникший». Здесь, на самом деле, перевод довольно хороший, но «каре ки ах», «я кланялся, как брат», «поник, как брат», «вейтхалахти» и «ходил, как авель», как «авель» – это «скорбящий», «им кадер шехати». Ну, поникший, наверное, лучше не перевести. Окей. Говорит Рафали, что в своем сне, даже когда, в своей болезни, извините, даже когда я ходил, то мое лицо было полно анинута, скорби. Как будто бы я сейчас нахожусь в скорби по брату или по кому-то из родственников. И он ходил, мамаш как авель, мамаш как скорбящий, и такого уровня скорби, что нету более серьезной скорби. Потому что здесь уже, я не буду входить в детали, которые он говорит, то он кланялся, как брат был сгорбленный и ходил как... Здесь имеется в виду слово «кодер», которое я затруднился, как перевести. Это язык, который переводится от слова «шахор». «Шахор» – это черный, почерневший, наверное, так правильно перевести. Почерневший, как почерневший от горя скорбящий человек. Поскольку человек, который находится в Вавилуте, он, мы это видим из истории с Яков Авину, когда Яков Авину находился по ошибочному Вавилуту, находился в Вавилуте по Иосифу, думая, что Иосиф погиб, то он лишился пророчества и лишился связи со Всевышним очень высокого уровня. Человек, который по-настоящему находится в состоянии скорби, то он лишается... лишается симхи, лишается радости, и, в общем, он лишается состояния, вот этого состояния, которое называется состояние близости ко Всевышнему. Поэтому здесь используется слово «чернота». Давид Амелех как бы был удален от Творца из-за чувства скорби по отношению к людям, которые потом оказались его врагами, и он подчеркивает это, насколько он стремился помочь им своей молитвой. Несмотря на то, что он терял этим какую-то даргу, какой-то уровень, приближенный к уровню потери пророчества. Следующий пасук говорит, 15-й пасук: «А когда я упал, это все я делал, думая, что они друзья мои, и пытался им помочь. Но когда я упал, они обрадовались, собрали против меня презренные, которых не знал я, и терзают и не перестают». Сейчас. «Бецали», когда я, русский переводчик берет слово «упал», но вообще «целе» – это «хромать». «Когда я спотыкался, хромал, они радовались и собирались сборами вокруг меня, люди, которых я не знал, и они кару вело дому». И они как бы обращались, кричали и не молчали. Я перевел примерно, сейчас Рафалий нам объяснит, что имеется в виду. Он хочет сказать, насколько эти люди были лишены понятия «платить добром за добром». Настолько, что когда была ситуация, когда Давиду было тяжело, он был мецтаэр, и он мецтаэр и переживал, плакал и находился в Вавилуте по поводу их страданий, то они радовались страданиям Давида и собирались вместе для того, чтобы поделиться своей радостью друг с другом и пойти насмехаться над Давидом и радоваться тому, что с ним происходит. И он не знал зла, Давид Амелех не знал и не понимал зла их сердца, и принимал их за любящих людей, с которыми у него нормальные отношения. И когда я хромал, то они радовались и собирались говорить обо мне. Здесь употреблено слово «нахим». «Нахим» – перевод. «Лоэкаль хахигер». В современном языке «нахэ» – это инвалид. Он переводит слово «нахим» как люди, которые радуются и насмехаются над тем, кто хромает. Что они делают, как они это делают? Они кривляются и показывают, как будто бы они сами хромают, подобно ему. И это пример для всех остальных царот. То есть, когда я хромал, они делали себя хромающими, чтобы показать, как я хромаю, и посмеяться. Но на самом деле это пример, понятно, что не главная проблема – это хромота. Все проблемы, которые были у Давида, они таким же образом высмеивали для того, чтобы злить его и так далее, и насмехаться. Что они рвали свои одежды перед ними, как будто рвут одежды по умершему. И существует мицва, что когда кто-то умирает, надо порвать свою одежду. Там сын, ученик должен порвать одежду. Они это делали, как будто бы Давид умер, показывая свою злость по отношению к нему. То есть они хотели показать, что он умрет, и нет никакой таканы, никакого исправления тем царот, в котором он находится. Окей. Это простое объяснение пасука. Дальше, не знаю, будем ли мы в него входить, самое начало прочитаем, а дальше посмотрим, думаю, что нет. Тайное понимание пасука, то есть альпикабола. То, что здесь есть понятие хицони, внешних сил, сил клипы, которые являются ненавистниками души Давида Мелоха. И когда они видят то, как над ним находится шехина, то их отношение – это страх и удаление. Но когда они видят любое уменьшение божественного присутствия, то это тайна слова «хромать», которое указывает на какой-то определенный уровень, как слово «цело», «сторона». Когда из Адама была взята сторона, чтобы сделать хаву, употребляется слово «цело». Так вот, слово «цело» – это «хромать» на простом языке. А сейчас Рафаэль хочет сказать, что слово «цело» – это одна из сторон, о которой идет речь, и когда они увидели, что у Давида есть касание к этой стороне, стороне Ситрохры, то есть какие-то испытания, которые к нему приходят и так далее, они тут же собираются против Давида, чтобы ухватить его, чтобы схватить его и утянуть, поскольку от него забрана помощь Всевышнего, которая находится с другой стороны. И в этой ситуации они могут справиться с ним, так они во всяком случае думают, поскольку на самом деле Давид Амелах – это Малхус, это проявление Малхуса, царства в Нижнем мире, и как только Малхус теряет свою связь с более высокими источниками, то к ней может прилепиться тума. А то, что их называют нахим, хромающими, инвалидами, это выражение касается вот этих сил клипы, потому что они проявляются, приходят из ситры со стороны, которая называется шекер, ложь. А у лжи есть только одна нога. Слово «шекер» – это три буквы, «шин», «куф», «рейш». Это те буквы, у которых есть одна нога. Есть буква, например, там, я не знаю, «бейт», там есть горизонтальная палка, на которой стоит. Есть буква «алиф», там есть две ноги. В слове «шекер» – это три буквы, которые стоят на одной ноге. Поэтому он их называет инвалидами. Поскольку вся сторона Ситрохра, сторона зла, сторона, другая сторона, сторона, ну, Ситрохра. У нее есть только, она вся шекер, поэтому есть только одна нога, поэтому их называются инвалидами, одноногими. Поэтому шекер не может устоять, он всегда когда-то падает. Вот, и они рвали свои одежды и не молчали. Эти одежды духовные, которые принадлежат Давиду, что внешние силы, силы Ситрохра, хватали его за одежду, как бы, то есть пытались его обнажить, раздеть. Это показывает силу их хватания за ту душу, которая была у Давида Мелоха. И они пытались его испугать каким-то страшным голосом и так далее. И об этом сказано, что они рвали одежды и не молчали. Я думал, читать ли все, что касается этого пасука, но прочитал. Решив заранее, что читать не буду. Это часто делаю. Ладно. «С подлыми насмешками скрежут на меня зубами». «Беханавей лаак маок харак алав шнему». Ну, так вот и переведем. С какими-то ханифа, это под халимажем и насмешками, они скрежат делают скрип зубами. Секунду. Вот. И также были из них, из врагов Давида, мы опять переходим вначале на простой уровень объяснения, те, которые занимались ханифой, под халимажем по отношению к царю, и говорили таким образом, что да, не переживай, Давид, твое несчастье, разве это несчастье? Видела такие несчастья, по сравнению с которыми это не несчастье. Для чего они делали? Для того, чтобы он поверил в эти слова и решил, что ничего страшного не происходит. Для чего? Чтобы он не молился Всевышнему и не усилил свой двикут, свое соединение с Творцом посредством молитвы. И были другие, которые насмехались на него и увеличивали ее несчастье, показывая, что же это вещь, в которой нету никакой надежды и нету никакого смысла молиться, для того, чтобы он был митьеш от милосердия и так далее. И поэтому это две группы, которые рассказываются, те насмешники, которые скрипят зубами, и те, которые занимаются ханифой, то есть под халимажем, для того, чтобы уменьшить страдания и не привести Давида к понятию молитвы. Дерех агав, просто заодно. Есть такая галаха, которая приводится в Гемаре Недорим, что, а может, не в Недорим, я не помню, по-моему, в Недорим, что когда делается мицва бикур халим, мицва посещения больного, то первые дни болезни нежелательно посещать больного. Почему? Потому что один из таамим посещения больного – это то, чтобы человек, который пришел его посещать, молился о больном. Но если он приходит и видит, что больной уже совсем каюк, то ему настолько плохо, то у него появляется мысль, что нет никакого смысла в молитве, и он не молится за больного. Поэтому такое посещение может привести тому, кто посещает мацав еуша, мацав отчаяния, и тогда он не будет молиться. Поэтому есть поским, которые приводят это, есть случаи, которые бы вода идут на галоха, что не надо посещать больных в то время, когда там совсем плохо, надо молиться, а потом прийти, когда плохо, но не совсем плохо, для того, чтобы усилить свою молитву. Следующий пасук номер 17 говорит, это очень похоже просто на этот кусочек, «Всевышний, сколько ты будешь смотреть, дай отдых моей душе от бедствий, которые они наводят на меня, от львов, той, которая у меня единственная». Ехида. Окей. Здесь нам говорится, Гашем, Адашем, «Кама тире, сколько ты будешь смотреть, Гашива навши, верни мою душу, миса эйхам, от ее ноши, микферим и ехадати, от львов, которые хотят растерзать ехиду». Дословно слово «ехида» – это действительно единственное. Но здесь есть еще одно значение, не одно, основное, сейчас мы увидим. Цадик, который находится в царе и в тяжелой ситуации, он очень удивляется, как Всевышний может это видеть и не обращать на это внимания, и не пробуждаться для того, чтобы спасти его. Поэтому Давид Амелах начинает, «Гашем, сколько можно это на это, сколько ты можешь на это смотреть?» И здесь используется имя Аднус, Адон, Господин, которое указывает на шехину, которая находится над Давидом. Теперь я не буду входить в детали, что означает шехина и что означает какие-то буквы, которые здесь есть. Ну, может, чуть-чуть войду. Он говорит «кама тире», сколько ты будешь это наблюдать. Слово «кама» – сколько. Ее числовое значение – имя Всевышнего Аднус, мой господин. И это намекает на то, что он просит Всевышнего, чтобы Всевышний пробудился для того, чтобы возобновить, усилить Гашгаху, пройти частное влияние из всех сил, которые существуют, и вернул душу от ее страданий. И здесь сказано не спасти, а вернуть. Потому что Атра Удай Кагарим, место имеет значение, оно вызывает вот те несчастья, которые есть у цадика. И если ты вернешь мою душу в корне, ее душу в корне к душе, в корне святости, то тогда больше не будут надо мной смеяться и преследовать, потому что если душа соединится со своим источником внутри Творца, то туда уже нет прохода силам Ситрохры, поэтому в этом случае все как бы станет на свои места. И цадик будет освобожден от этого преследования. И он говорит от львов, которые преследуют Ехадати, мою ехиду. Ехида – это единственная моя, но перевод – это то, что Давид Амелах просит милосердия не только на себя, но как почти во всех, или он просто думает, что во всех псалмах, которые написал Давид Амелах, есть двойное значение. И второе такое, не всегда видное, иногда очень видное, иногда не всегда видное значение, что эта просьба касается не его лично, а Амелаха Машех, который из него произойдет, который выйдет из его потомства, который должен удостоиться уровня, который называется ехида. не входя в это, просто чтобы какое-то описание было, не объясняя. Существует 5 уровней души. Снизу вверх это нефиш, рух, нешама, о которых все время говорится. После этого хая, которое переводится как слово «то, что дающее жизнь», и ехида – это уровень, до которого дойдет раскрытие души, которого будет связано с Машиахом, и он просит о том, чтобы Машиаха Всевышний спас от различных преследований. Поскольку внешние силы Ситрохара, понятно, что Машиах интересует больше, чем остальные люди, и поэтому о нем сейчас молится Давид. Это пируш аль-пи ремес на уровне намека, который нам дают. Следующий пасук говорит, 18-й. «Благодарить буду тебя в собрании большом среди народа многочисленного, буду я тебя хвалить». Ют-хет. «Одеха бакагаль рав, буду хвалить в большом собрании, баам ацум агалалеха». В народе большом, сильном я тебя буду лигалель. Здесь у Рафаэля есть определенный район, определенная идея, которую он как бы неуверенно излагает, поэтому начинается слово «Элай». Возможно, что слово «кагаль-рав» здесь имеется намек на народ Ишмаэля, которого очень много, а народ Ацум – сильный народ. Это речь идет про Рим, про Эдома, которые питаются, которые со стороны Гвура. Ишмаэль идет со стороны Хеседа, как известно, Исав идет со стороны Дина. Поэтому Рим называется Ам-Ацум, сильный, и, может быть, это намек на самого Израиля. То есть, первое, это то, что я буду тебя благодарить внутри Кагаля двух сил Тумы, а именно Ишмаэля и Исава. Второй вариант, что здесь намекается на самого Израиля, что в это время они будут собраны все вместе и станут Кагаль-Рав, которые будут собраны в одном месте и будут Кагалем. И также они будут Ам-Ацум, очень сильным народом, после того, как они примут свет Всевышнего, и это то, что сказано, «Акатон и ела элиф, и ацаирил и гой ацум», что самый маленький превратится в тысячу, а самый молодой станет сильным народом. То есть сейчас речь идет о либо о том, как Давид Амелех говорит о прославлении Всевышнего среди двух клипот самых больших, которые существуют, либо, наоборот, о прославлении Всевышнего внутри Амисраэля, где тоже понятно, что хватает проблем, из-за которых нужно славить Всевышнего. И он продолжает. «Пусть не радуются из-за меня враждующие против меня, и ненавидящие меня несправедливо, пусть не перемигиваются глазами». Хороший перевод. «Аль самхули, пусть не радуются про меня, ой вай, мои враги шекера, лжи, Санай хинам, те, которые ненавидят меня просто так, без причины, и крацуаин, они мигают глазами». Уже известно, что не является каводом Гошема, когда ситра охра становится, не дай бог, выглядит как сильнее к душе, как к святости. И когда шекер, власть лжи, она становится во главе, и начинается такая радость всей клипы и так далее. Кроме всех остальных проблем, есть проблема, что это некий хилуль Гошем, осквернение имени Всевышнего. Поэтому Давид Амелех молится и говорит, что пусть не радуются враги лживые, то есть враги, которые ходят и идут со стороны Ситрохра, со стороны Шекера. И также неправильно, чтобы народы мира, которые ненавидят Израиль, те народы мира, которые ненавидят Израиля, мигали глазами по поводу падения и приниженности народа Израиля во время Галута. Потому что подвигивание глазами, это показывает на действие, которое снизу вверх идет, и сверху вниз тоже. То есть здесь есть, идет речь о двух силах, которые враждуют с Амисраэлем, верхний и нижний. И находится в царе, не только в страданиях находим сину, но киба и холь, как будто бы шехина находится в галуте, и это хилуль Гошем, поэтому Давид Амелех вращается ко Всевышнему, чтобы не было этого вот подмигивания и не было этого осквернения имени Всевышнего Халилова Хас. Следующее предложение говорит, поскольку они не миролюбиво говорят, они наоборот против кротких земли замышляют коварные замыслы. Пасук говорит, понятно, что про Амисраэля. Кило шалом и добру, они не говорят с миром. В аль-регеэй ареца, на тех, кто спокойно на земле, они говорят мирмот, всякую ложь, мирму, которая является их хешбоном, которая засчитывается, и они вот таким образом пытаются справиться с вопросом. Сейчас, секундочку. Да. Здесь есть некая кушья, некоторая трудность. говорит, что они не говорят с миром. Уже очевидно, что ненавистники не будут говорить с миром, и об этом говорили уже 19 псуким в разных вариантах. О чем сейчас говорится, что я тебе молюсь и обращаюсь, потому что они не замышляют против нашего народа и против меня мира. Азохан Вейб – хороший хидуш. Зачем об этом говорить? Суть состоит в том, что есть те ненавистники, которые в конце концов заключают мир, перемирие, а то и мир полный. Но те, которые ненавидят дат, ненавидят Тору, религию, у них нет никакой возможности заключить мир с народом Израиля. Поскольку их сина, их ненависть к Торе, это Еруша, наследство, которое они получили от их праотцев. А именно от первого праотца по имени Исав, который также называется Эдом. И, соответственно, в их сердцах горит некий огонь ненависти, который идет сам по себе. Как мы читали в этой недельной главе, «Галоха губеда, Исав сане это Яков». Это Галоха, Исав сане это Яков. И они не могут сказать, сделать мир, заключить и даже говорить с миром, мирно говорить с Израилем вообще никак. Наоборот, они видят, что... ну, в общем, готовы на самопожертвование, на все что угодно, чтобы не было с миром Исроэля. Поэтому те, которые называются Регей Арис, спокойные люди на земле, Деврей Миремот Ихшивун, засчитываются их слова за мирма. То есть мирма – это на самом деле ложь, и это два слова – мар и мавит. Мар – это горечь, мавит – это смерть. Это намекает, что Исраэль, который... находятся в состоянии галута, беды и так далее, страданий, они, они пробуют вкус горечи и вкус смерти от той компании, в которой они оказались, имеется в виду клипа Исава. Поэтому Давид Амелех просит Гавгара Хаман, милосердного отца, то есть Всевышнего, чтобы он убыстрил и привел быстрее к спасению от этой части врагов. Вот. Окей. Дальше. Следующий пасук говорит, 21. Они открывают на меня свой рот и говорят, вот-вот, ты видел глаз наш? Попробуем разобраться. Они раскрывают широко рот, ерхиву альпигам, раскрывают рот широко, омру, говорят, а-ах-ах, ой-ой, райта и нейну, видели наши глаза. Здесь практически... нету как бы комментариев, что они очень радуются постоянно, наши враги, на те несчастья, в которые мы находимся, и они проклинают их и как бы указывают на радость, которая получается от, то, что, от того, что евреи находятся в страданиях. Они открывают широко свои уста и говорят «Ах, ах, рай тайнейну». То есть, что делает Исроэль среди народов мира, когда думают, что они, народы мира, это братья? Здесь «Ах, ах» – это «брат-брат». Не только «ой-ой», «ох-ох», но еще и «брат-брат». И он говорит о том, что когда народ Всевышнего находится среди своих врагов, которые радуются их падению, то они вдруг видят, что те, кого они считали братьями, с которых были изумительные отношения, вдруг оказываются именно теми, кто говорят «ага, глаза наши увидели, наконец-то, что с вами произошло». Примерно так. «Ты видел Всевышнего, не молчи, Всевышний, не удаляйся от меня». Пасук номер 22. «Райта Гашем, ты видел Гашем? Альта Хрош, не будь молчаливый, не промолчи. Имя Всевышнего, Аднус, Альтир Хакмимени, не удались от меня». Гашем видит, понятно, что Всевышний наблюдает за всем и видит все. И как он может терпеть и молчать на то, что идет осквернение Шехины, которая находится внутри страданий своего народа, страданий народа к душе, которая является, про которую много раз сказано что в Геморе, что они бней Малахим, они сыновья царей, сыновья Малхуса, Всевышнего, то есть Шехины. Нохрим, народы мира, которые мизылзелим Бахем, которые оскверняют, оскорбляют их и так далее, как будто это самая худшая притча в языцах. Самая худшая, самая низкая ступень понятия бнеадам, понятия людей. И поскольку на самом деле это народ, которому надлежит сделать кучу тикуним исправлений и привести мир к состоянию, которое задумал Всевышний, а они находятся в состоянии угнетения, оскорбления, несчастья и так далее, то Давид Амелах с удивлением, полу с просьбой обращается ко Всевышнему. Что ты видел, Хашем? Не молчи. То есть это там смысл того, что сказал «видел», можно было сказать «атароэ», но здесь сказано «райта». Появляется не «раита», а «райта». Добавляется новая буква, буква «гей», которая здесь сказана. Как будто бы он говорит, буква «гей» – это аббревиатура, которая обычно обозначает имя четырехбуквенное Всевышнее. «Раита Гашем», ты видел Гашем? Не «райта», а «раита Гашем». Он разделяет это слово надвое. То есть ты видел страдания и оскорбления Шехины? Не промолчи, не сделай ради Шехину, если не ради нас. Это молитва Давида. Когда-то мне очень напрягало, ну, не очень долго, надо сказать, но, во всяком случае, вызывало некоторый вопрос, когда в Слихот, еще где-то, да, в общем, даже в конце Шмонесера мы говорим, «Осаламан ламанейха им лоламанейну», «сделай ради себя, если не ради нас». Потому что это выглядит немножко, как бы, на самом-то деле, я молюсь за себя, а прошу, сделай ради тебя, Всевышний, если не ради нас. Но на самом деле человек должен понимать, что внутри своей молитвы, и Давид это в этом псалме указывает постоянно, на много раз, что основное страдание, которое должен иметь человек, это не только собственные страдания. Они, понятно, что его, их мы все воспринимаем и понимаем. Но есть еще страдания Шехины. И ощущать страдания Шехины и переживать, когда человек вышел на этот уровень, что он страдает, потому что страдает Шехина, находящаяся в Галуте, не только по поводу своих страданий, то тогда его молитва становится во много раз более искренней, и он молится Всевышнему о том, что сделай, если не из-за моих страданий, то не терпи страданий Шехина. И не удаляйся от меня. Здесь просьба, уже относящаяся к Шехине, о том, чтобы она не удалилась во время Галута из-за тех грехов, которые существуют в Амисраиле. Потому что на самом деле те грехи, которые в Галуте делает Амисраэль, это многократно разные хазали утверждают, это грехи, которые сделаны, они называются онес гамур. Человека трудно обвинять. Только не подумайте, что я сейчас хочу оправдать все, что мы с вами делаем, все гнусности, которые мы делаем. Но часть из этих вещей, о которых говорит Давид Амелах, это онес гамур. Человек был вынужден это сделать. Понятно, что среди нас есть люди, которые с удовольствием делают эверот, и никаких мыслей отрицательных нету. Есть люди, которые готовы жертвовать собой, но у них не получается, еще что-то. И они делают аверот из-за оноса, из-за насилия, из-за того ужаса галута, в котором находятся. Но есть люди, которые ведут себя иначе. Сейчас здесь речь идет о тех людях, которые сломались и сделали какую-то аверу, но это авера онос гамур, стопроцентная онос. Потому что аниют, бедность, ирбуфамот, то, что мы находимся среди народов, то, что нас преследует сила ситроохры, это то, что соблазняет нас и заставляет нас согрешить. Безусловно, внутри грехов Амисраэля в Галуте это присутствует. Безусловно, в наше время присутствует не только это. Но Давид молится именно о том состоянии, когда все грехи – это онос. И он говорит, что эти грехи, эти люди, которые согрешили из-за такого оноса, из-за преследования и так далее, они достойны прощения, а не страданий и несчастий. Как было обещано через пророка, где было сказано, пророк говорит, «Ки эслах лашер эшаэр», «Я прощу тем, кто останется». То есть последний шарит Исраэль, Всевышний обещал ему прощение его аверот в тот момент, когда придет это время, и Давид Амелах просит это время, чтобы пришло как-то немножечко побыстрее. Следующий пасук 23 говорит, «Пробудись и поднимись для суда своего, Всевышний мой Господин, чтобы заступиться за меня». Понятно, что он говорит не только за себя, не только про себя, но про весь Амисраэль. «Гаирова и кицел мишпати, пробудись и проснись для своего суда, Элакай, мой Бог и мой Господь, для того, чтобы меня судить». Ну, пасук сам по себе очень простой. Он говорит, что правильно, по логике, которую мы сказали раньше, будет правильно для царю к душе пробудиться в милосердии для того, чтобы сделать в свете суд, произвести суд и заткнуть, сделать так, чтобы замолчали все обвинители из-за тех серьезных несчастий, которые Амисраэль Савлу терпели во время Галута, что они были вынуждены и как бы давились, их, на них давили вот это задача Галута, которая привела к прегрешениям. Поэтому он говорит, пробудись, Всевышний, и суди. А именно, чтобы судить, чтобы Всевышний встал напротив, поставил на трибут суда напротив обвинителя, чтобы он не мог сделать лимно, помешать тикуну, исправлению мира, которое является сутью понятия мишпат. Мы много раз говорили, что задача, цель, с которой Всевышний создал этот мир, это награда для всех, кого он создал, но для того, чтобы эта награда была нормально заслужена, необходим атрибут суда, и необходим заработать эту награду. Об этом он говорит, что тикун происходит, исправление мира, происходит через атрибут суда Всевышнего. И он говорит, пробудись, одним словом или другим, ну, в грамматические детали я не вхожу, здесь указание на то, что отец милосердия сам по себе должен пробудить понятие милосердия всех верхних, для того, чтобы научить верхних миров, научить оправдание для народа Израиля, для того, чтобы убыстрить понятие тикуна. И это молитва Давида, что Всевышний пробудись, верни Гашгаху пратит частное влияние, для того, чтобы тикун, исправление мира, произошло по более быстрой схеме. Мы с вами неоднократно говорили, что эти схемы могут быть очень разные, и Адам Ришон выбрал очень длинную схему тикуна. И тем не менее, внутри этой длинной схемы могут быть разные варианты, о которых сейчас молится Давид Амелах. И в 24-м посуке он говорит, «Суди меня по правде, на основании правды Твоей Всевышний, и пусть не радуются из-за меня враги и не говорят в сердце своем. Это по душе нам, пусть не говорят, мы уничтожили его». Я прочитал сразу два пасука, Кавдал от Кавгей, и прокомментирую им тоже по возможности также. Он говорит, «Шафтени бецеткейха Гашем, суди меня в своей праведности, в своей циткусе, Всевышний, Элокай мой Бог, вали смехули, пусть они не радуются мне». Что значит «пусть не радуются»? Продолжает следующий пасук. «Аль йомру балибам» – они не должны сказать свое сердце, в своем сердце. «Га ах навшейну, аль йомру бил атейну». Да. Ну, слово «ах» мы уже переводили как словом «брат». И одновременно «ах» – это «ага», «вот». «Вот по душе нам, нам это нравится». Это «ах навшейн» – это хорошо для нашей души. И пусть они и говорят в своем сердце, мы его балану, мы его проглотили. Переводчик переводит как слово «уничтожили». «Левло» – это «глотать». Ну, у него, наверное, более правильный перевод по-русски, чем у меня. Уже известно, что «цедок», понятие «цедок», здесь Давид Амелах просит, что его судили на основании «цедока». Понятие «цедок» – это уровень, ступень, на которую поднялся Давид Амелах, что он говорит, «Они бы цедаха газапанейха, я в цедаке смогу увидеть твое лицо». То есть это определенный очень высокий уровень, уровни бывают разные, уровень праведности, который позволяет Давиду Амелаху надеяться на пророчество и утверждать, что он через это качество добьется понятия навиюта. «Увижу твое лицо». Поэтому правильно, чтобы Давид Амелах судил Хашем в соответствии с его медой, со его качеством, от преследования сил Ситры Охры. Так же, как он учит, так же, как он судит саму Ситру Охру. Что Мелах Акадош, что Всевышний, который является царем к душе, Миканела Кинак дала, у него есть огромная кина, огромная ревность по отношению к силам Ситры Охры. И не наставляет эту Ситру Охры для того, чтобы дать ей возможность Лиит Габер пересилить понятие к душе. Только временные вещи, которые могут в этом произойти. Поэтому он говорит, «Шафтени бецеткей цеткей хахашем, суди меня по своей мере цедека Всевышний, вали смехули, они пусть не радуются, говоря, шело и смеху бывало то, чтобы они не радовались падению Давида». Поэтому он просит суда на уровне цедека, потому что Давид Амелах, нам не надо просить, чтобы нас судил Всевышний на всякий случай. Давид Амелах, который это просил, он понимает, что в справедливости Всевышнего он заслуживает какого-то относительно приличного приговора суда, поэтому он обращается с этим к Гашему. На самом деле, иногда нам тоже надо это просить. Я сказал, не надо это просить. Это не совсем так. Мы с вами обсуждали, что во время Рош-Хашона, когда мы трубим шафар, мы требуем, просим Всевышнего начать над нами суд. Поскольку суд все равно будет, мы понимаем, что у нас есть проблемы, и мы можем получить по голове и очень сильно, может, еще по какому-то месту. Но, тем не менее, поскольку это Йом-Гадин, это день суда, и мы, как сыновья и как рабы, передаем себя на суд Всевышнего для того, чтобы этот суд решал, как мы с вами договаривались, наиболее рентабельное положение, наиболее оптимальное положение для евреев в следующем году, как в жизни Аламазе, так и в жизни Аламаба. То есть, чтобы он был поставлен в такие условия, которые именно для этого человека, на основании того, как он жил раньше, будут наиболее приемлемые для идеальной службы Всевышнего. Для этого человека, иногда для одного человека это будет богатство, для другого бедность, потому что бедность он будет служить лучше. Другое богатство будет давать сдоку и служить лучше. Третий, если ему дать много богатства, то это испытание, которое он не выдержит и так далее. Для некоторых самое лучшее, самый рентабельный псагдин, который может быть, это смерть. Это тоже вполне возможно. И одна из таких серьезных авадот Рош-Хашана – это передать себя на суд Всевышнего полностью. Что я полностью отказываюсь от всех просьб и так далее. Я только хочу, чтобы Всевышний ты поместил меня в те условия, которые наиболее классные. Поэтому он продолжает и говорит, что также ума душа бихлала, весь народ Израиля, итмохат ахесет эль коль гайом лаамида бекрав цара. Он просит, чтобы Всевышний дал ему тмиху, поддержку хеседом, все время нахождения внутри такого боя и страдания. Шило имру агоим балибам, чтобы народы мира не сказали, радуется наша жена, наша душа их падению, к тем царот, в которых находится Израиль, и не сказали, что мы сделаем, как мы хотим, и мы уничтожим, проглотим все, что положено Израилю. Опять же, Рафали уже это говорит не первый раз, мы с вами не первый раз обсуждаем, что существует понятие гашпо, изобилия духовного и не только духовного, которое Всевышний выливает внутрь того места, где находится Израиль, для того, чтобы Израиль получил какое-то, назовем это, питание, энергию со стороны святости, которая связана с тем, что он поднимается на уровень, на другой уровень, то есть гашпо, изобилие святости и материальности течет внутрь этого места, где находятся евреи, для евреев, но при этом понятно, что евреи его получают через клипу, через вот то, те силы ситрохров, которые они находятся в Галуте. И это питает клипу, поэтому Акодыш Брагу вынужден сократить свое влияние на это место. Поскольку если дать слишком много питания клипы, то понятно, что искра святости тоже получит питание, но им уже будет не справиться и не выйти оттуда, мы это обсуждали. Это то, о чем так переживал Иеремьяу в книге Эйха, когда-то мы обсуждали. Но сейчас народы мира говорят, силы ситрохры говорят, то есть Давид говорит, что не дай им надеяться и говорить о том, что мы проглотим и в лау проглотим ту гашпо, то влияние, которое посылается для евреев, а их оставим в голоде, в жажде и так далее. И пусть они не скажут в своем сердце, что вот брат нашей души или ой, который идет от нашей души, и не скажут, что они проглотили. То есть это то балану, то проклотили, который Хас Вышолом, о котором я только что говорил, который намекает на те гашпаот, на те влияния, которые приходят со стороны Ихуда к душе, со стороны единства к душе. И уже известно, что души вот этих внешних сил – это Малхуса де Сафта. Это называется царство нечистоты. То есть нечистоты не в смысле, что не помылись. И не ассоциируйте это, пожалуйста, с Гоголем, Веем и еще чем-нибудь подобным. Речь идет о кахот ситроохры. И они стоят, души вот этих вот сил зла, они стоят напротив души Израиля. И поэтому пусть они не смогут сказать в свое сердце, что мы приняли себе и балану проглотили всю ту шефу изобилия, которое было положено Амисраэлю. Следующий пасук нам говорит, мы так приближаемся к концу, и сегодня, понятно, что закончим этот псалом. Следующий пасук говорит, пасук номер 26. «Пусть не говорят, мы уничтожим, пусть стыдятся и срамятся все радующие моей беде, пусть они оденутся в стыд и позор, те, которые вознеслись надо мною». По-русски получился очень длинный пасук, на иврите он очень сокращается, хотя Евоши в их пару. То есть будет душа хурпа, это понятие стыда и то, и другое, разные виды стыда. Вместе все, которые радуются моей беде, и они оденутся в стыд и проклятие, презрение, те, которые возвышаются надо мной. Ну, как бы в качестве перевода не, нормально, в качестве объяснения понятно, что нет. Говорит Давид Амелах, что все наоборот. Они должны выплюнуть все, всю душу, которую они заглотили, поскольку вся эта душа и все это шефа изобилия должны быть даны были для народа Израиля, который находится в Галуте, потому что это относится к ним, а не к, на, к тем народам, которые это получают. И подсюда, когда они будут вынуждены это выплюнуть, то у них родится бушава хурпа, два вида стыда. Название и то, и другое по-русски будет стыд. Стыд и презрение. И об этом сказано. Евоши варапу ехидав смхейрэти. Будут стыдиться и переживать вместе те, которые радовались тому злу, которое меня постигло. Потому что слово евушу, стыд, это мипнейше евушу, из-за того, что они стесняются. Слово ихапру, ихарпу, это одно и то же слово. Хурпа, это тоже понятие стыда. Но здесь есть намек на то, что существуют, я не буду объяснять, откуда они взялись и так далее, но существует 288 нецесот к душе, искр святости, которые попали в этот мир еще до творения, из до творения этого мира, не входя в детали того, как и почему они сюда попали. И эти искры святости должны быть подняты и соединены с душой и исправлены. Это часть исправления, которое должен был сделать еще Адам Ришон, а теперь должны все остальные. И вот народы мира, они будут, слово хурпа происходит от слова 248, хафар. Это слово хафира, это рытье ямы, и это слово, вот это вот понятие 248 нецесот искр святости, о которых я говорю. И их ду, и они будут предназначены, как сказано, что это намек на то, что сейчас во время Галута происходит объединение сил зла. Но это объединение никогда не бывает полным, к счастью, но тем не менее оно происходит. И он говорит, что они оденутся в понятие буши и климы, то есть понятие вот этой вот клипы, шелухи, которая связана с бушой. Те, кто возвышается надо мной, стыдом, те, кто возвышается надо мной, потому что их одежды красивые, прекрасные, они приводят к гайме, гайве, гордыне и возвышению сердца в связи с теми одеждами нечестивства, которые они надели. И они чувствуют себя успешными, нечестивыми, и нос задирается до небес. И посредством этого они хотят гордиться над теми, кто не может надеть эти одежды, кто не дошел до этого уровня зла. Но когда одежды будут сняты, то мы увидим, что вся внешняя оболочка зла, она внутри михуэрит, она внутри очень противная, и тут же их гайва уйдет в никуда, и они будут вынуждены преклониться перед праведниками, что тогда праведники оденут вот эти красивые одежды, как хатан, как жених, который одевает красивые одежды, и кала, которая невеста, которая надевает свое свадебное платье и так далее. Это то, чем все должно кончиться. Но сегодня вот это вот понятие стыд, левуш, сейчас как он, евошу, понятие стыд, буша, и понятие левуш, одежды, это корень бейтшин, это один и тот же корень. Слово левуш происходит от слова лобуша, человек, который одевается в эти одежды, которые внешне выглядят привлекательно, и мифуарные, и сказочные, и так далее, он теряет стыд. А в результате, когда эти одежды будут скинуты, они будут скинуты, Давид Амелах говорит, что пусть они начнут стыдиться, переживать и так далее. Поскольку это без одежд, когда человек без одежды, то нормальная ситуация, его это стыд. Дерих Агав, Адам и Ришон, говорит о том, что когда я услышал в саду голос Всевышнего, который идет по саду, то я застеснялся, и поэтому Всевышнему делает одежды для того, чтобы убрать понятие стыда. Поэтому левуш, ло буш, без стыда. И у нас осталось два пасука, которые говорят, пусть торжествуют и веселятся те, кто желает правды, и говорят, да возвеличится Всевышний, желающий миру рабу своему. Балашон Акодыш это звучит. Ирина и смеху, пусть радуются и веселятся. Хавцей, цитки, те, которые желают, жаждут моей моего цедека, моей праведности, правоты, и скажут, Тамид Игдаль Гашем, пусть постоянно Игдаль Гашем будет выращен, возвеличен Всевышний. Хафет Шалом Лавдо, который желает мира своему рабу. Рафаэль объясняет, что Еринова и Смеху будут радоваться и веселиться те, кто желают моей праведности. Это ангелы, понятие хеседа, понятие бесконечного добра, соединенные с душой, которые будут постоянно давать какое-то объяснение и учить быть адвокатами народа Израиля, защитниками народа Израиля. Поэтому они будут радоваться и веселиться, когда они увидят Бигде Йоша Амуфарим, вот эти вот одежды, которые дает сам Исраиль, одежды Амуфарим, сказочно красивые одежды, как будто Шехина одевает эти одежды, то есть что это значит, что Шехина начинает лишрот располагаться, находиться над Амисраэлем, и одеждами Амисраэля станет Шехина, что вызовет радость у ангелов и у всех, кто желает цедека, справедливости и праведности царю Давида и, главное, всему Амисраэлю. И вот об этом сказано. Иронова и смеху хапцей цитки будут радоваться и веселиться те, которые желают моего цедека. Это тайна того, что сказано. Цедек лавашти вейл бешени. Праведность я надел, и меня одели. Надели на меня. Уже известно, что понятие шалом Израилю, то есть понятие мира внутри Израиля, оно приводит к величию царя, к душе, то есть к величию Шехины. Когда Израиль находится в шаломе, как между собой, так и от внешних врагов, то это возвеличивает понятие Шехины, божественного присутствия. Потому что во время Галута «Эйн гашем шалам вэйн кисэ шалам» мы говорим, что имя Всевышнего не находится в шлемуте, и престол Всевышнего не шалем. В другом месте сказано, пока жив Амалек, все это происходит. Но во всяком случае, во время Галута нету шлеймута даже на престоле славы Всевышнего. И в этом написано, что они постоянно говорят, то есть те, кто желают, стремятся к тому, чтобы Шехина достигла своего шлеймута, и Амисраэль, соединившись с Шехиной, стал шалем, они говорят, «Игдаль Ашем Ахефет Шалом Авдо, пусть возвеличится Всевышний, который желает мира своему слуге». Потому что нету другого народа в мире, который является Эвидом, рабом Всевышнего Идбарах. Но только Израиль после дарования Торы, которые остальные народы отказались от дарования Торы, Израиль получил функцию Эвид Гашем, являться рабом Всевышнего, аннулировать все свои желания перед желаниями Творца. И несмотря на то, что Амисраэль часто, ну бывает, что совершает грехи, тем не менее, они постоянно заняты Авадат Гашем, службой Всевышнего. И Разаль сказали, что даже Рейканим Шабахем, даже те из них, которые пустые, самые пустые в народе Израиля, они млиим, мицвот керимон, они наполнены мицвотом, как гранат наполнен семечками. То есть даже если когда-то происходят какие-то аверот, то мицвот находится в огромном количестве даже среди самых пустых в народе Израиля, не говоря уже о праведниках, которых даже трудно разговаривать. И тайна того, что мы сейчас сказали, понятие «шалом шель Исраэль», «мира Израиля», это то, что Израиль соединяется со Всевышним на очень высоком уровне, уровне, который называется, что он соединяется, начинает понимать Всевышнего, соединяет с Мохин, с верхними сферот Творца, который называется Мохин, и он начинает понимать замыслы Всевышнего, поскольку его объединение доходит до такого уровня, что он, ну, да, воспринимает то, что хочет Творец. И это невозможно во время Галута, это возможно только во время, когда Галут кончен. И об этом идет молитва этого псалма, конца этого псалма, о котором мы сейчас говорим. И во время Тикуна, во время, когда исправление произойдет, будет идти дальше Алия, Харалия, подъем за подъемом, постоянные, без всякой остановки, на разных уровнях понятия к душе. И это то, что сказано «Тамид Игдаль Ашем». Постоянно Всевышний будет возвеличиваться и возвеличать Амисраэль. Возвеличиваться в глазах Амисраэля, а возвеличивать Амисраэль в глазах народов мира, поскольку Амисраэль соединен с Творцом, то это вызовет Кидуш Ашем, то есть то, о чем по-нормальному мы должны молиться, а, естественно, не о своем величии. Вот. И это то, что сказано, что Всевышний Хафет Шалом Авдо желает мира своему рабу, то есть желает соединения с, Творца с Амисраэлем. И последний пасук говорит: «Язык мой будет проповедовать правду твою целый день, хвала тебе». Лошани тагаге циткейха, он будет заниматься гаге, заниматься твоей праведностью, коли айом тьелатеха, и все, весь день, целый день, будет говорить хвалу Творцу. Это последний пасук. Уже известно, что любая алия хадаша, любой новый подъем должен дать новый швах, новое прославление Всевышнего. И первично тьела, то есть прославление, которое происходит, новое Всевышнему, оно должно подниматься, а не опускаться. То есть каждый новый уровень должен быть больше, большая слава Всевышнего. И это то, что сказано. «Волошани, мой язык, говорит Давид, Тегаге будет заниматься твоей праведностью весь день, говоря о тебе Дгилим, говоря славу твою». Дгилим – это слава, прославление. То, что сказано, что будет заниматься твоей праведностью, поскольку сама Шекина называется понятием цедек. И это дает как бы в уста тех, которые восхваляют Шехину, дает возможность ее восхвалять, говорит Дгилем, псалмы, которые в будущем будут сказаны во время Алии. То есть Давид Амелах, он удостоился сейчас, в его время, сказать те псалмы, которые будут цитироваться, это будет называться Шира Хадаша, новая песня, которая будет цитироваться во время прихода Машеха, когда мир дойдет до состояния своего эпогея, своего подъема самого высокого. И вот этот хидуш уже был дан частично Давиду Амелаху, он его говорил. Так же, как дается в уста Израилю песня, которую они говорили на море, песню, в которой есть тайны, которые связаны вообще со всем, чем можно и нельзя. Мы уже говорили, что слово «шир» – это кольцо. Я приводил пример из Мишны, что верблюд выходит с кольцом в носу для того, чтобы вести. Там употреблено слово «шир», «шир», «песня». Песня и кольцо – это одно и то же. Это то, что начинает и заканчивается. Это тот момент, когда Исраиль говорит «шира», когда он увидел «соф маасеба махшават хила». Он увидел конечный замысел Всевышнего, что он был на самом деле, изначально это был замысел, он увидит его в конечном действии, и кольцо, слава Всевышнего, замыкается. Вот тогда Амисраэль говорит «шира». Это было дано Давиду Амелаху, вот эти вот оттенки той «шира», которая прозвучит в конце времен, вложить в этот хилим, и он за это благодарит Всевышнего. Вот, и он говорит, что «баработ ильоним, насколько увеличивается соединение с верхними мирами, у ирбут и елот увеличивается количество прославлений Творца». Поэтому написано «коли айом дилатеха, я буду тебя прославлять целый день». Таким образом, мы закончили на словах «прославлять целый день» псалом номер 35, который занял у нас 2 урока. И спасибо за внимание. В следующий раз мы начнем следующий псалом, а именно 26. Всего доброго, до новых встреч.